Шалом, אנחנו קוראים מספר כתבי רבא.
Здравствуйте, мы читаем Труды Раба, второй том, 40-е письмо, страница 1497. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Раба, второй том, страница 1497, 40-е письмо. 40-е письмо. В честь товарищей, да будут жить. И вот я получил телеграмму о том, что победили. Надеюсь, что победим также в войне злого начала, чтобы здесь победить, достичь известной цели, доставить наслаждение Творцу.
Это была фраза, которая касалась Зоара. Кому он принадлежит? Рабаш, старший сын, первенец или второму сыну? Младшему, но был суд, простите, но мать присутствовала на этом суде, и суд решил, что относится к старшему сыну, принадлежит старшему сыну Рабаша.
И вот уже пришло время, когда надо начинать двигаться вперед к нашей святой цели, как герои, мужественные люди. И известный путь, ведущий прямо к цели, это, как известно, любовь товарищей, с помощью которой переходят к любви Творцу. И вопрос любви достигается с помощью «купи себе товарища», то есть с помощью действий покупают сердце товарища. Потому что если даже видит, что сердце товарища как камень, все равно это не является отговоркой. И если он чувствует, что тот годится ему в товарище, в духовной работе, он должен его купить с помощью поступков. И каждый подарок, который он дает товарищу, а подарок характеризуется тем, что он знает, что товарищ будет наслаждаться этим, будь ли это разговор, мысль или действие. Но поскольку каждый подарок должен быть раскрытым, что товарищ знал бы об этом, и в отношении мысли товарищ не может знать, что он думает о нем, поэтому также надо и говорить, чтобы сказал ему, что думал и заботился о нем. Но также и в этом именно то, что товарищ любит, то есть то, что нравится товарищу, то есть дословно сладко ему. Ведь тот, кто не любит сладости, а любит соленья, он не может угостить товарища соленьями, а именно сладким, тем, что нравится товарищу. И отсюда поймем, что вещь малая, которая не имеет значения для одного человека, для товарища это может быть самым важным. То это как пуля, которая пробивает полость, создает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь маленькую царапинку, но вторая, которая попадает в то же место, уже выбивает зазубрину. Третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, множество пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается, образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искру любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя. Разница между искрой и пламенем в том, что где есть любовь, она прорывается наружу, то есть раскрытие всем народам, что огонь любви пылает в нем. И огонь любви сжигает все преступления, которые встречаются на пути. Если вы спросите, что можно сделать, чтобы каждый почувствовал, что его сердце каменное — для того, чтобы чувствовать товарища. Простите меня за то, что я пишу. Каждый чувствует, что у него есть каменное сердце. Я имею в виду, кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что с их стороны нет сопротивления тому, чтобы товарищ любил его и дарил ему подарки. И не обязательно в поступках, и еще меньше в красивых речах или в каком-то особом внимании именно к нему. Я имею в виду только тех, которые сами чувствуют относительно любви товарища очень холодное сердце. Или было у них сердце из плоти, но холодность со стороны товарищей подействовала и на них. Тут достаточно понимающему. Также их сердца застыли, как камень. Совет здесь очень прост. Поскольку природа огня такова, что когда бьют камень об камень, то высекается огонь. И это великое правило, когда от лолишма приходят к лишма. И это именно тогда, когда действие лишма. То есть ради того, чтобы подарить подарок товарищу. Только намерение лолишма. Ведь подарок дарят только тому, кого знают, кого любят. Получается, что намерение, когда дарят подарок, подобно признанию в любви, которое делает ему товарищ. Но когда дарят подарок постороннему человеку, то есть когда он не чувствует, что товарищ близок ему сердцу, ему не в чем признаваться. И тогда получается, что его намерение — лолишма. То есть намерение — то самое намерение, которое должно было бы быть. И это можно назвать милостыней. То есть он жалеет товарища, когда видит, что никто не разговаривает с ним и не радуется ему. И поэтому он это делает. И об этом есть молитва. То есть, чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь товарища, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Тогда, благодаря действию, удостаивается намерению. Но когда во время поступка намерением дающего подарок товарищ является дать ему только милостыню, то есть когда он тратит время на товарища, что иногда дороже собственной крови, как сказано, человек заботится о потере своей крови и не заботится о том, что теряет дни. Но время имеет для каждого свою ценность. Ведь есть люди, которые зарабатывают лиру в час. Есть больше, есть меньше. Так духовное для них. Сколько духовного зарабатывают в час? Если так, то он убеждается в том, что не стремился к любви товарищей. То есть, чтобы с помощью поступков укрепить любовь между ними. И только когда оба они думают о подарке, а не о милостыне, тогда благодаря трению сердец, даже если бы были они очень твердыми, но каждый находит теплое место в своем сердце. И это приводит к искрам любви, пока из них не будет соткана одежда любви. И тогда оба укроются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покроет обоих. Потому что известно, что слияние соединяет две вещи в одну. И тогда, когда начинают ощущать любовь товарища, сразу же в нем пробуждается радость и наслаждение, потому что таков закон. Новое увлекает, поскольку то, что товарищ любит его, это для него нечто новое, потому что он всегда знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе, но в то мгновение, когда обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость. И он уже не способен заботиться только о себе, потому что человек может прилагать усилия только там, где ощущает наслаждение. А поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, он уже не способен, естественно, думать о себе. И мы видим, что существует в природе любовь до последнего вздоха. А как можно сказать, что есть такое, что с помощью любви пробуждается в человеке желание к отказу от себя? На это можно привести только одно объяснение. Как в статье «Любовь — это как нечто из ряда вон выходящее». То есть это не соответствует разуму, и это называется «из ряда вон выходящее». И только когда есть такая любовь, каждый выходит в совершенно добрый мир и ощущает, что Творец благословил его удел.
Нам кажется, что любовь — это что-то такое не конкретное. Но когда мы начинаем ощущать эту любовь, которая целиком как ветвь от любви Творца к творениям, начинает ощущать, что это твердая и крепкая основа, самая базовая. Да.
И тогда благословенный сливается с благословенным и удостаивается слияния с Творцом навсегда. И благодаря любви человек готов отменить себя. Ну, до сих пор.
До сих пор. Ну, больше не надо. Пока не отменяет все свое существование, самого себя. Хорошо? Ну. Тут еще остался в существовании здесь или нет? Вопросы? Да.
Мы говорили о том, что отмена по отношению к объединению, к товарищу. Это единственное, чем надо заниматься. А Рабаш говорит, что с помощью любви человек готов отменить себя целиком. Так что это за любовь такая?
Секундочку.
Ну?
Скажи.
Мы говорили сейчас, мы подвели итоги Конгресса, что главный момент, над которым мы должны работать, это отмена по отношению к объединению.
Отмена по отношению к объединению, да.
А тут Рабаш пишет, что с помощью любви человек готов отменить себя полностью.
Да, есть такая сила в любви, что он исчезает там. Потому что любовь это ощущение выше желания получать. Целиком в отдаче, в слиянии, в ком-то другом, к которому у тебя есть любовь. И поэтому человек ощущает в этом легкость и приятность, привлекательность. Да. Это приводит к отмене сущего, да?
Он дает тут совет, чтобы возникла любовь между двумя. Дарить подарки, если я правильно понял.
Дарить подарки означает, что я чувствую желание другого. И я стараюсь работать, наполнять его желание. Это не подарки, которые ты идешь в подарочный магазин, покупаешь, что тебе хочется. Это обычные вещи, в которых нет никакой потребности. Ты даешь этот подарок, тому, кто, кого ты любишь, он принимает это, потому что что поделать, это знак твоего отношения к нему. Но в самой этой вещи ничего нет, выбрасывают ее, ничего делать с этим. Поэтому в духовном это только лишь согласно желанию. Теперь ты можешь спросить, в чем разница между подарком и передачей, отдачей, еще разными такими видами связи. Подарок — это именно знак любви. Мы поговорим потом, да? Спроси.
Ну вот он говорит, для того, чтобы любовь возникла, есть условия в дарении подарков. То есть, чтобы было какое-то определенное намерение.
Да, потому что у тебя нет связи с человеком, допустим, и ты хочешь, чтобы у тебя была связь. Ты даешь ему подарки. Или у тебя есть связь с человеком, и ты хочешь укрепить эту связь. Тоже даешь подарки. То есть подарок не обязывает, ты не обязан делать этого действия. Но оно возникает из сердца, от того, что ты хочешь развить.
Ну-ну. Так если мы сейчас хотим прийти к отмене, то есть это центральная точка, над которой мы работаем, так что мы должны делать вот по отношению к этому?
Каждый должен заботиться о том, чтобы другой чувствовал, как все относятся к нему, каждый. Каждый обязан чувствовать отношение теплое, хорошее, и внутри теплого, хорошего отношения, что группа хочет получить от него в ответ.
Да.
Подарок обязывает.
А что хочет получить от него группа взамен?
Участие в группе. Допустим, сейчас мы хотим прийти к какой-то одной мысли, одному ощущению, одному желанию, чтобы пребывало здесь. Здесь имеется в виду во всем нашем мировом кли, кто с нами сегодня. Мы должны заботиться об этом. Каждый должен чувствовать, что другие направляют его, организуют его, как-то ограничивают, давят на него. Потому что все хотят прийти к одному какому-то желанию. Благодаря одному желанию будем в одном сердце. Так мы приходим к силе, мощи. Соединяем желания, мы уже в чем-то хотим подняться выше разбиения. Хотим включиться еще больше, еще глубже. Начинаем заботиться о помощи Творца, потому что мы не способны, видим там разного рода барьеры. Мы начинаем требовать, просить. Хотим обнаружить, что это Творец делает нам, что как я сказал перед уроком, да? Нужно быть в постоянном ощущении, что то, что ты ощущаешь, понимаешь, слышишь, все, что есть во мне, включая мое ощущение, ощущение мира и желание, и мысль, моха и либо, все это приходит ко мне от Творца. Сейчас я должен представлять себе так все поведение товарищей со мной, где пишет Бали Сулам, Рабаш, что за каждым товарищем находится Творец. А? Тора называется средней линией в работе. Правда, не помню. Это статья такая? Не помню. Не имеет значения, но главное это... Да? Подожди, дай ему. Хочет знать.
Труды Рабаши, второй том. Что значит, что Тор называется средней линией в духовной работе? Человек видит лицо человека,
да.
Но человек должен верить, что за лицом человека там находится Творец и производит эти действия. То есть с точки зрения обратной стороны человека, там Творец и заставляет делать человека то, что он хочет. И получается, что Творец действует во всем. Только человек придает важность тому, что он видит, а не тому, что он должен верить.
То есть окружение должно просто заставлять его так думать, обязывать, так чувствовать. Да.
В Шамате в 67-м «Отстранись от зла» там написано так, что тот, кто думает, что он обманывает товарища, он обманывает Творца, потому что кроме за пределами тела человека, там Творец. Поэтому, когда он обманывает товарища, он обманывает Творца, когда он печалит человека. Товарищ, он печалит Творца. Поэтому, если человек привык говорить правду, это принесет ему пользу по отношению к Творцу.
Да.
Я пытаюсь сейчас подвести итог того совета, который мы получили сейчас от Рабаша в статье. Мы должны прийти к отмене, и это делается с помощью любви и тем, что каждый должен позаботиться, чтобы все относятся к нему, направляют его, наставляют его, ограничивают его. И это относится к тому, чтобы он думал так, как вот то, что мы сейчас прочитали.
Да. Что я каждую секунду, согласно отношению ко мне, окружение, согласно отношению окружения ко мне, вижу в этом отношении Творца ко мне. То есть мне не на кого особенно злиться, предъявлять какие-то претензии. Да.
Это называется дать подарок товарищу. То есть, если у меня вот есть такая мысль.
Давать подарки товарищу называется, что я хочу через этот язык, на котором я сейчас говорю с Творцом, через товарища, войти с Творцом в более тесную связь. Поэтому я даю подарок товарищу. Он как представитель, как линия связи с Творцом. Да?
А в чем подарок?
То, что хорошо для товарища. Я должен соединиться с ним. Должен почувствовать, что он хочет.
Вот.
Еще? Да.
В духовном нет. Там же реальность не отменяется, не сменяется. Или, может быть, там какая-то новая реальность, новая форма.
Скажу тебе, духовного нет, не существует. Это то, что мы можем представить себе, это существует. Это все по отношению к постигающему. Самого его не существует, духовного.
Ну, но ведь это же правило, все-таки, ну мы это же изучаем в древе, в трудах древа жизни, что реальность не отменяется, просто обретает новую форму по отношению к предыдущей.
Ну, допустим, я не знаю, что ты хочешь продолжить, но допустим так.
Вопрос, как мы отменяем реальность, как вот, себя как мы отменяем.
Какую реальность отменяем?
ну, как бы собственное существование.
Собственное существование, свое «я». Ну, конечно, свое «я», свое «эго», то, что еще не соединен с другим, так исчезает там и становится частью Малхут, Шхины.
Что это за отмена? Он что, может эго свое отменить?
Да, я, конечно. Отмена сущего.
Эго существует?
Существует все в воображении. Существую я, не существую. Это все относительно ощущения человека.
Как я могу дать подарок товарищу, если я не существую?
Это философия. Оставим это.
Ну а то, что касается обманывая товарища, обманывая Творца,
да?
То, как мы играем, разве игра — это не обман?
Игра — это не обман. Нет. Нет. Даже если я играю с ребенком или с товарищем, и я обманываю его, но мое намерение с помощью обмана, допустим, с ребенком мы делаем разные такие вещи, чтобы направить его, и я думаю, что он думает, что я серьезно. Это не называется обманом. Обман называется, когда я делаю не согласно желанию другого. Я делаю ему во зло. Это обман. Но если я делаю ему во благо, это называется обучение. Я беру ребенка и так обманываю, так направляю его. Зачем? Для чего? Чтобы он научился, чтобы преодолел, чтобы вырос. Это не называется обман. Сколько мы пользуемся все время так мы с детьми? И когда ты относишься к нему, говоришь с ним, все, ты как будто облачаешься всякий раз в разные такие формы. Это что, обман? Да?
То, как вы понимаете, Рав, что значит отменить себя?
Отменить себя — это... Это я, ну, то, что нас касается, близко к нам. Я должен прийти к состоянию, когда я целиком буду в распоряжении ближнего, в распоряжении группы, в распоряжении товарищей, то, что им во благо. Что им во благо, то, что я слышу от учителя и понимаю из книг и от каббалистов, что им во благо, это то, что я делаю, все мои возможности, все мои желания, сердце, разум, все на это. Тогда называется, что я отменяю себя.
Можно сказать, что отменять свое желание?
Желание, конечно.
Да, по отношению к желанию товарища?
Не по отношению к желанию товарища, нет. По отношению к желанию Творца, который так хочет видеть товарища. По отношению к желанию товарища, я не знаю, я пойду с ним вместе грабить банк. Это желание товарища. Мы все преступники.
Когда дает ему сладкое, потому что товарищ любит сладкое.
Нет, может быть, это ему не во благо. Допустим, у меня сахарный диабет, не давай мне сладкое, я очень люблю сладкое. Как раз, когда начался диабет, я начал любить сладкое. Да. До 55 лет, скажем, более-менее, я не любил сладкое. Никогда у меня не было ничего конфетки? Нет. Я тебе говорю правду. И вдруг, да, так что ты мне сейчас будешь давать сладкое, это мне не во благо. Ты обязан давать подарки целенаправленно.
Выясняем желание Творца в соответствии с существованием товарища? То есть мы должны выяснить желание Творца в связи с товарищем, давая подарки. То есть как мы выясняем желание Творца? Единственное средство у нас же это товарищ. С его данными, ну, тот пример, который вы дали.
Желание Творца — это слияние с творениями. потому что тогда он может передать ему все благо.
То есть у нас, то есть это получается одно желание, нечего вот это выяснять?
Да, но в нас есть разные состояния. Поверх каждого состояния я должен направлять себя, как мы приходим все вместе к этой задаче. Ладно. Может быть, лучше семинар? Да. Пожалуйста, Эргонат.
Правильно ли я понимаю совет Рабаша воспринимать товарища как всегда любящего меня?
Я обязан принимать окружение как идеальное окружение. Именно так. Исправленное совершенно. С одной стороны. С другой стороны, а я не исправлен. Как я должен принижать себя, чтобы быть с ними? С одной стороны. С другой стороны, я должен видеть себя большим, который может давать, отдавать, вкладывать, и что группа нуждается в этом. Низкая. Они низкие, я высокий. Ты ведь учил математику, видимо, да? Ты... Есть такие вещи, которые так решают уравнение, это называется, да? Формула. Один раз делают константу один параметр, фиксируют, берут другой, и с ним разные вариации, да? Другой раз наоборот, и тогда из двух уравнений приводят... У меня нет этих слов на иврите просто. Система уравнений. И так мы делаем. Нас нет, в каком виде мы могли бы подходить к делу. Почему нет? Потому что мы находимся в противоположной природе. Для того, чтобы поставить себя в соответствие духовному, мы должны играть так в двух, на двух уровнях. Один уровень, когда я ноль, другой уровень, когда я все. И тогда из этого я развиваю у себя духовное восприятие. И оно всегда пишет об этом. И оно всегда... Не как в нашем мире, когда есть четкая картина, я воспринимаю ее, фиксирую, останавливаю, фиксирую и работаю с этим. В духовном все зависит, как ты принимаешь, или я изменяюсь, или форма изменяется. Спроси еще раз.
Правильно ли я воспринимаю товарища, как всегда, любящего меня?
С одной
стороны, да, с другой стороны, нет.
Допустим, если я вижу товарища, который сердится на меня или чем-то недоволен мной. Это повод для моей внутренней работы, я понимаю, да, с одной стороны.
С одной стороны,
а с другой стороны?
А с другой стороны, я должен как-то выровнять отношения, если в моих глазах, ну, в текущем состоянии, я вижу, что он тоже не прав.
Как тебе сделать его любящим, чтобы в каком виде? Чтобы ты показал ему, что ты прав?
Ну, точнее, как бы, если я вижу ситуацию какую-то конфликтную между товарищами, Естественно, я хочу выйти на следующий уровень, когда мы друг друга любим.
Ну, скажем, допустим.
Ну, для внутренней работы воспринимаю, что я должен что-то добавить в отношениях.
לעבודה הפנימית שלי אני תופס שאני צריך להוסיף משהו ליחסים בינינו.
Но какое мое поведение должно быть вовне, чтобы он тоже понял, что он тоже должен.
אבל מה הכיוון הפנימי שלי צריך להיות כדי שהוא גם יבין שהוא גם צריך.
אם אתם לא תמשיכו.
Если вы не привлечете в каждое состояние, которое есть, Творца, который строит это состояние, требует что-то от него, вы никогда не решите проблему. Никогда. Потому что если ты привлекаешь Творца, ты привлекаешь уже цель, и тогда это состояние начинает быть направленным на цель или не направленным, надо направить его, и тогда вы решаете его правильно. Все случаи не организованы только по отношению к цели. Когда ты направляешь их, организуешь их правильно, ты видишь, что они возникают, эти случаи, только лишь для того, чтобы ты включился в них и тем самым сделал бы еще один шаг к цели. Привлекать Творца в каждый момент, в каждую ситуацию. Нет никого, кроме Него. Без этого, даже когда ты говоришь, если не я себе, то кто мне, это не говорит о том, что ты отключаешься от Творца. Нет. А именно благодаря тому, что ты принимаешь, что Он управляет всем, и ты сейчас идешь, и несмотря на это, делаешь все, если не я себе, то кто мне вместе.
То, что я понял из статьи, что нет у меня отношения с Творцом. То есть невозможно говорить о любви.
Это у тебя нет правильного отношения, а у него есть.
Если нет у меня отношений с Творцом,
да.
Как я могу измерить, соответственно, с товарищем, что у меня есть настоящая любовь?
Товарищ относится к тебе как-то?
Да.
Постарайся видеть вместо товарища Творца. Постарайся. Ну и что это будет? Попробуй. Это стоит в каждой ситуации в жизни. Когда мы сейчас говорим, что об антисемитизме мы много говорили по этому поводу, что народы мира находятся, у них есть претензии к Израилю, что Израиль не выполняет свою функцию. Это то, что мы хотим сказать. Ребята, Творец хочет, чтобы мы начали работать. Чтобы мы реализовали нашу роль. И поэтому, что он делает? Смотри, что он делает. Давит на нас со всех сторон. Это то, что мы хотим сказать. Только мы не говорим, Творец, знаешь. А мы говорим, народы мира, это театр и все. Но на самом деле, только Творец. Творец находится в потопе, Творец находится в катастрофе, во всем, что хочешь. Нельзя так говорить, знаешь, люди неправильно поймут. Но нет никого, кроме него. Одна сила действует, а все остальное — это, в общем, марионетки, на фоне которых ты учишься, как измениться, чтобы прийти к прямой связи с ним. И тогда вся эта занавеска, весь этот тяр отменяется, и ты находишься с ним в слиянии. Да?
А вот в этой связи есть, скажем, например, когда человек какой-то готовит план, он приходит сюда, скажем, вот по поводу антисемитизма, он хочет сделать программу по антисемитизму, а товарищ говорит, ну зачем ты делаешь это, ну что ты в этом понимаешь, глупости все это, но если я сижу с ним где-то, пью кофе, курим вместе сигарету. Но если я поднимаюсь в студию и что-то делаю, он начинает страдать. Где тут творец-то?
Где он? Там, где ты делаешь его. Там он присутствует. Ты должен видеть за всеми своими товарищами посланцев, которые, в общем, проявляются для того, чтобы хорошим или плохим способом укрепить твою связь с Творцом. Нет никакой причины, ни для какой ситуации в мироздании, кроме как приблизить нас к слиянию. Если из этой точки ты будешь смотреть на поведение товарищей, врагов, друзей, ты будешь видеть, насколько это красиво устроено. Да?
То, что мне дарится, это конфеты или работа, это все есть подарок.
כל מה שנותנים לי, אני יודע אם זה סוכריות או עבודה, כל זה מתנה.
То, что приходит ко мне.
כל מה שמגיע.
У предмета подарка есть два отношения. У того, кто дарит, он проявляет любовь к товарищу, и у того, кто получает.
לגבי המושא של המתנה, יש כלפיו שני צורות יחס. מי שנותן, מעניק את המתנה,
на этом предмете проявляется взаимная любовь.
ועל בסיס הדבר הזה שמופיע ביניהם, המתנה, נוצרת אהבה הדדית.
כן? בסדר.
Да, хорошо.
צריכים לקרוא, צריך לקרוא מאמר.
Надо почитать статью Рабаша о подарках. Да?
Я вижу, что тут что-то не так. Да, в какой-то ситуации или в товарище. Как я выясняю, я маленький или большой по отношению к нему? Я должен исправлять себя в этой ситуации.
Ты должен взвесить это с точки зрения цели и попросить на это выяснение. Выяснить это в твоем отношении к группе. Ты должен прежде всего занулить себя. Это не происходит так просто в каждую секунду, что ты можешь определить, что у тебя есть отношения только с Творцом. А любой человек — это как бы его представитель. Творец облачается в товарищи, делает, представляет себе такую форму. Прежде всего, есть товарищи, не товарищи, есть такие, такие, неважно. Прежде всего, ты должен, как в любом измерении, ты должен прежде всего обнулиться. То есть привести себя к какому-то эталону, стандарту, полярная звезда, ноль, допустим, на уровне уровень моря, как делают, или что-то, какой-то ситуации, когда это наверняка точка отсчета. Отсчета, может, нуля. Настоящая точка отсчета, тогда ты начинаешь мерить. А иначе ты так находишься в воздухе. Как это сделать? Ты должен связать себя с целью творения. Насколько ты можешь выяснить ее сейчас по отношению к этому, если ты находишься, посмотри, насколько это действие приближает тебя к этой цели. И что ты должен сделать, чтобы приблизиться с помощью этой ситуации? Да?
А где я? Где я? Ну, цель творения что-то такое большое. Что значит, я настраиваюсь на цель творения?
Слияние, чистая отдача. Или по отношению к... Или уравновесить себя, обнулить себя по отношению к группе, товарищам. Нет, мы находимся в ситуации, когда все изменяется. Поэтому только относительно группы или относительно цели ты можешь как-то пока что найти правильное направление. Да?
Авиноам из Хадера говорит так. Конгресс, который был в конце недели, там было очень четкое отношение, как товарищ стремится к Творцу. Как человек может удержать вот это ощущение Творца через товарища все время?
Мы сейчас об этом говорим. Как? Так что группа будет держать каждого в чувствительности к этому. Чувствительности. Понимать, что и сейчас то состояние, в котором мы находимся, организовано свыше, и каждый в своей путанице, в настроении, в физическом состоянии, более-менее сонный, усталый и так далее, или иначе. Все это организовано свыше. И в каждую секунду, во всех этих изменениях, это человеку дается возможность, несмотря на изменения, быть все время в максимуме отношения через группу к Творцу. Это и есть работа. Если мы правильно это организуем, за короткое время мы действительно постоянно начнем ощущать, как мы пребываем, находимся просто в духовном поле. Да.
Есть такое выражение: «И создал человек Бога себе по образу и подобию».
Есть такое битуй, что «Ваевра Адам от Элоим элав бецалмо бедмуто».
Каждый творца создает сам.
Килу кол эхад йоцер эт аборе беацмо.
По мере своего понимания, своей работы.
Бемидат аавана ваавода шело.
И вот наступает конгресс.
Вине мегиа кенес.
И витает такое поле над нами, все такие мягкие, пушистые, любовь, принижение себя.
ושורה על כולנו כזה שדה, וכולם כאלה רכים ופלומתיים, והביטול עצמי, ואהבת הזולת.
Такое ощущение, что не хватает топлива, эгоизм.
ויש איזו הרגשה שחסר שם איזה דלק, אגו.
Нужно ждать, когда скажет тебе Творец: идем к фараону, я ожесточил его сердце. Где взять топливо, чтобы вот последний шаг сделать? Потому что все жалобы, в общем-то, на то, что все мы хотим, у нас у всех огромное желание, но вот последний шаг переступить через и попасть в духовное, вот этого не хватает. Где взять это топливо, если все мягкие и пушистые?
צריך לחכות לזה שהבורא יגיד בוא אל פרעה יקשיתי את ליבו, או מה לעשות? כי בעצם כל השאלות והטענות של כולם זה כי רוצים לעשות הצעד הנוסף הזה קדימה, אבל כאילו חסר איזה משהו, איזה חומר דלק לשרוף אותו או משהו. שבלעדיו באמת כולם כאלה נחמדים, יפים, פלומתיים.
אני מבין.
Я понимаю. Состояние, да, такое, на самом деле. Действительно, это состояние уместное. То, что, в принципе, можно было бы посоветовать, это совершать поступки, действия. Это всегда можно. Мы находимся в мире действий, поступков. Это первое. Второе, что когда человек не чувствует сопротивления, ну и как будто бы то, что он делает, как бы растворяется в воздухе без какого-либо отклика, реакции. Когда он бьет почему-то, и это дает ему реакцию, и если он это не чувствует, что делать тогда? То тогда я могу посоветовать то, что советуют каббалисты. это просто недостаток учебы. Учебы. Учебы вот по-настоящему, вот как учение десяти сферот. То есть чего-то, через что можно привести свет. Свет, который мы вызываем, тогда и дает в соответствии с нашим состоянием, когда он светит. Или со стороны девяти первых, или со стороны Малхут несет нам обновление в состоянии. И тогда мы чувствуем, что или в нас поднимается эго, желание получать различные проблемы, или же мы входим в большее объединение, где эго уже исправлено и находится там внутри в чем-то, и мы тогда приходим к большему объединению. То есть вот две вещи, которые могут здесь помочь, чисто практически я говорю, это общая работа, когда что-то вместе делают, ну да, с энтузиазмом, как вот ты говоришь, все мы тут такие белые, да, и праведники как будто такие, или учеба. Учеба — это очень хорошо вот таким вот образом делать, тогда находится близко к окружающему свету. Если у человека есть хорошие намерения и такое состояние, еще лучше. Но учеба — это не статьи, а им лучше учеба вот чего-то такое тяжелого. Потому что тогда есть у него, так приходит к нему сила света, возвращающего к источнику.
То есть учеба, все вместе наваливаются на один предмет и начинают его раскачивать, и таким образом это строится. То есть не я учусь для себя, а я учусь для других, а не для меня.
אז הלימוד הזה שכולנו תוקפים איזה מקור, או שאני לומד בשביל עצמי, אני לא לומד בשביל עצמי.
גם יחד.
И вместе, а если не вместе, то и в одиночку тоже, неважно. Если я где-то там один, и у меня какое-то такое состояние, но я весь такой духовный, такой весь воздушный, ну и тому подобное. Очень хорошо сразу же открыть книгу и так получить что-то из учения десяти сферот. Именно, а не статьи, которые говорят о чувствах или о работе человека. Ты уже находишься в этом состоянии. Сейчас тебе нужно силу света. Ну, это то, что должно сработать. Ну, хорошо.
Может быть, можно получить несколько минут для нас перед учебой немножко настроить нас на правильную частоту между нами? Что может несколько минут получить семинар в десятках для всего мирового кли, чтобы настроить нас перед чтением, зор скоро будет.
А, пожалуйста. Мы говорили сейчас о состоянии, о постоянном состоянии, к которому человек должен стремиться. Видеть за каждым случаем, которое раскрывается в нем, ну, видя, слушая, или там, обоняя, или что-то, ощупывая, что это он получает от Творца посредством разных, ну, посланцев или посредников. Как мы держим себя таким вот образом восприятия реальности? То есть, когда мы не отключаемся от такого направления, такого устремления, видеть в каждом своем ощущении, в каждой моей мысли, то есть в разуме и в чувстве, видеть воздействие Творца на меня. И только так. Это вопрос. Пожалуйста. Поговорите между собой. Как мы не отключаемся от того, чтобы чувствовать через все пять органов чувств Творца. Пока что, ну хотя бы просто вот информация, знание и усилие к ощущению. Ну, пожалуйста.
Нужно замкнуть круг, как электрическую цепь с помощью советов каббалистов, которые они дают нам, книги, учебы, товарищи.
Это, ну, мы тут, мы, первое, это мы можем помочь друг другу. Как? С помощью напоминаний. Изнутри, главным образом, и также и снаружи.
Оставаться близко, близким к вам, развить общее ощущение.
Надо все время воевать за то, чтобы вот формировать такую картину, что нет никого, кроме него, что начало действия в конечном замысле, наоборот, в изначальном замысле. То есть, чтобы товарищи напоминали об этом. То есть, это вещь, которая так каждый раз забывается и так как-то теряет четкость. То есть, все время вот прикладывать усилия, держать эту картинку.
Да. Не знаю, делать усилия при каждой возможности, играть в всех своих ощущениях, и тогда это будет ощущаться в твоих ощущениях.
Сам человек слаб. Окружение может привести его и держать его в этой мысли, в этом чувстве. Нужно создать такое окружение, чтобы каждый, который мог войти в него и так прилепиться.
С помощью учебы, главным образом с товарищами.
Это зависит от того, насколько мы между собой создаем вот эту взаимную отмену, где там может раскрыться ощущение, что Творец тут присутствует.
Нужно ощутить прежде всего, как мы ощущаем это, прежде чем сказать, как мы не отрываемся от этого. Пока что мы держимся за окружение.
Нам нужно, то есть спросить друг у друга, от Творца, чтобы не впадать вот в эту обыденность, и перестать вообще впечатляться цели, осознание величия Творца. То есть просто воевать против этого надо, чтобы величие Творца было вот все время перед нами, в нашем сердце, и это надо получать от группы, друг от друга. И всегда мы тогда сможем так вот это формировать, эту картину, что Творец находится за всем.
Через учебу, семинар, любую возможную форму нашей связи, в тот момент, когда мы начинаем ощущать тяжесть, удержаться в этом, еще в том, чтобы давать воодушевление товарищам, стараться делать все, чтобы удержаться в этом ощущении, играть в него все время, сохранять его, бороться за это ощущение.
Ну хорошо, мы возвращаемся. Так, переходим к следующему уроку. Да, переходим к следующему уроку. Зор. И постараться быть в том самом намерении.
Перейдем к следующей части урока.